Преображенцы на Дворцовой. Преображенский полк был всеизвестно первый полк русской армии. Это был любимый полк Петра, и уже при петровских ушах звучал его марш. Этот полк возвел на престол Елизавету. Из царствования в царствование он бывал на первом месте надежды династии. И часть казарм полка и офицерское собрание были рядом с Зимним дворцом на Миллионной. Единственная такая близость изо всех полков. И хотя сам полк был теперь далеко на Юго-Западном фронте, где понес жестокие потери, офицеры запасного батальона, собиравшиеся ныне в этом самом приближенном собрании, кто попал сюда после ранения, а многие из петербургской публики, избежавшие прежних мобилизаций, а теперь по протекции, тоже ощущали себя коренными преображенцами, с удовольствием принимая на свои плечи всю эту долгую славу. В собрании у них эти месяцы была атмосфера очень вольная. Сошлись такие офицеры, ненавидели императрицу, сочувствовали думе и реформам. Как многие в петербургской гвардии, они встречались с шампанским известием об убийстве Распутина. И сегодня вполне нестеснительно высказывали свое сочувствие народному движению. Ведь народ просит хлеба, как же можно ему противостоять? И не хочется марать репутацию свою и преображенскую, оказаться в одном ряду с подавителями. И так создалось необычайное положение. Где-то в центре бунта кипела одна часть преображенцев. Другая вместе с Кутеповым шла ее подавлять. А большинство офицеров батальона сидели здесь, не имея других приказаний. Были как бы нейтральны. И даже те потрясенные, кто пришли из казарм взбунтовавшихся рот, или еще не были там и не могли теперь туда идти. Сидели в комнате позади бильярдной и под глуховатый стук шаров обсуждали с горячностью. Что же делать? Нельзя же бездействовать. Жажда быть полезным обществу не противоречила жажде продолжить славу своего полка. Надо было понимать, и они понимали. То, что сегодня громыхало и стреляло на улицах, может быть, не было грубый бунт, но неосознанная тяга к справедливости и свету. А лучи света шли из Государственной Думы. И как бы использовать этот толчок и создать ответственное министерство из думцев? Удивлялись, почему военные власти просто не сговорятся с Родзянкой, и весь ужасный конфликт сразу был бы прекращен. Надо было помочь неограниченной самодержавной власти перейти в конституционную. Но как это сделать? И рисовалось. А ведь это та же самая задача декабристов. Опять декабристов. Она не выполнена и по сей день. И как их предки-декабристы вывели солдатские команды на площадь и потребовали свободы, вот так же бы сделать и им. Но как это сделать? И тут вдруг поручика батальонного адъютанта Макшеева, самого горячего оратора среди них, вызвали к телефону и передали приказ из штаба округа. Все оставшиеся наличные силы преображенцев вывести на Дворцовую площадь в полном боевом снаряжении в составе резерва командования. А дальнейшие указания будут даны позже. А дальнейшие указания им были не нужны. Ах, какая удача! Их выводили на площадь приказом командования. Вот оно то решение и вот она та возможность. Они выступали как будто по приказу, совершенно законно, но офицеры-то знали, что они идут добывать свободу. Может быть, сегодня наступает великий день России, и, может быть, сбудется или не сбудется мечта поколений на их глазах. Наличные силы были, две роты, раздавали патроны, набивали подсумки. Выходили с перекомплектом офицеров больше, чем их нужно было. Многие хотели идти и участвовать. И сразу же мысль. Мало нас. Что это? Две роты. Теперь надо бы собрать сюда все батальоны 1-й гвардейской дивизии, еще семеновцев, измайловцев, егерей, и тогда такой отряд может даже не действовать. Он одним своим стоянием может добиться требований Государственной Думы. С утра много часов стояла петербургская хмурь, даже с небольшим туманцем, а после полудня еще пасмурно, но солнце ясней просвечивало. Знакомая огромная площадь между вычурным зимним и широким охватом главного штаба была пуста и могла вместить всю Петербургскую гвардию, теперь разогнанную по фронтам, или весь сегодняшний неученный, недотяпистый Петроградский гарнизон. Почти вся площадь была покрыта цельным снегом, лишь в некоторых направлениях прорезанными санными автомобильными колеями, дочищена на кромке по тротуарам. Дружными солдатскими сапогами колонна преображенцев приминала снег по целине правее Александровской колонны, ближе к Зимнему. И стала лицом к ангелу на столпе, спиною к Зимнему. И тут заметили, что Васлетым с востока как будто натягивало разреженным дымом от дальнего пожара. И все доносился отдаленный, необычный слитный шум, часто пробиваемый ружейной стрельбою. Захватывающая музыка. В огромной столице где-то что-то уже делалось, и само готовное бездействие преображенцев на этой необъятной пустынной площади перед многоглазым, но мертвым главным штабом становилось торжественным действом. Вот они слушали, вот они смотрели, вот они готовились и решались. Как ощущался великий исторический момент России, глубоко исключительный момент и в жизни полка. Этого настроения хватило надолго. Подали вольно, офицеры прохаживались перед строем и позади него, говорили между собою. Сама торжественная площадь звала к маневру, маршу, безумному поступку, но надо было подождать и как-то разобраться в происходящем. Настроение еще усилялось, видимо, борьбою солнца с облаками и шестеркой победы прямо над аркой той стороны сюда лицом. Солдатам так и не было ничего объяснено. Не следовало это делать чересчур заблаговременно, чтобы их энтузиазм потом не остыл. Да и сложна, неловко была сама форма призыва к солдатам. Она выходила за пределы военной команды, и такого навыка не было ни у кого. Солдаты подтаптывались, курили между собой, тоже о чем-то разговаривали, тоже как-то понимали свое стояние здесь, и вот этот шум и дым слева, а как? Но и перестоять тоже была опасность. Декабристы все потеряли, перестояв чересчур долго. Розеншильд напомнил офицерам, что в тот декабрьский день здесь, на Дворцовой, тоже стягивались войска, но верные Николаю. Так что в их стоянии, да еще при Хабаловском приказе, сквозила большая двусмысленность. Но и Дворцовая площадь может стать сенатской, лишь бы собрать силы, стянуться. Странно, что и Хабалов не присылал больше никаких распоряжений. А мороз забирал пальцы в сапогах. И солдаты потаптывались, постукивали нога об ногу и перекладывали винтовку из руки в руку. Непонятно, что же нужно было делать. И с другой стороны, от мятежного гула вот уже скоро 2 часа ничто не накатилось, не приблизилось, не объяснилось. Мятеж происходил в каких-то кварталах сам по себе, замкнуто, отдаваясь наружу только гулом выстрелов и дымом пожара. И чтобы понять, что же он, побеждает или проигрывает, что именно там кипит и творится, офицеры по очереди бегали к себе в собрание и звонили знакомым в тот район, узнавали. И вдруг с той стороны от Марсового поля, с другого конца Миллионной, раздались звуки военного оркестра. Да, кажется, да, именно. И вот даже можно было различить, это Павловский марш, снова и снова играемый. Это шли павловцы сюда. Они шли с музыкой, значит, невраждебно. Ряды преображенцев сами подбодрились, подтянулись и без команды. А тут отдали и команды, всем по местам, в струнку. Преображенцы не догадались взять на площадь свой оркестр. Да не столько и было их, с тем большей жадной надеждой разинулись они на приближающуюся музыку. А павловцы, переходя зимнюю канавку, обрывом сменили свой марш на марш Преображенский и так выходили на площадь, вытягивали длинный свой строй, да весь батальон военного времени, это несколько тысяч курносых, круглолицых, и вытягивали, и выпячивали на площадь, и с приветственным маршем смешивались «Ура!» из двух строев. Всей долготой своей протянулись мимо преображенцев и стали уже западнее их, правофланговее, заворачивая голову своей колонны к главному штабу, как бы прочерчивая начало декабристского каре.